Глава 19. Люди, где ваши могилы? Паулюс с зятем вылетели как раз в те места, где осталась моя прародина по линии бабушки Василисы Минаевны Карениной, и где моему сердцу очень много значат старинные имена Псков, Дно, Порхов, Замостье и тишайшая речка Шелонь, который я, помнится, ловил в детстве раков. 56-й танковый корпус Манштейна прославился тем, что за 4 дня и 5 часов проскочил от границ Пруссии до города Даугавпилс, Двинск, и занял мосты через западную Двину, Даугаву. Но, выбравшись на Псковщину, он попал в окружение. Его котел снабжался по воздуху. Это никак не украсило биографии Манштейна. Ну, Паулюс, не желаю вам попадать в котлы. Ощущение такое, будто заперли в сейфе, протянув мне соломинку, через которую я мало пил, худо дышал и плохо мочился. Московское радио сообщало, что в боях захвачены секретные документы Манштейна об огнеметах. Речь шла о самовозгорающемся фосфоре, предтече американского напалма. Паулюс поздравил Манштейна с выговором от имени ОКХ за потерю бдительности, хотя это никак не испортило их отношений. Манштейн доложил, что потери чудовищные. Сейчас одну его панцердивизию послали к Ильменю на борьбу с партизанами. «Откуда здесь фронтерёры?» – удивился Паулюс. «Наверное, наш визит в СССР был настолько внезапен для русских, что местные власти не успели с мобилизацией. Теперь мужчины призывного возраста ушли в леса. К их кострам подсаживаются выходящие из окружения и просто недовольные нами. Не вам объяснять, как зверствуют люди из компании Гиммлера. Так что, Паулюс, мы, кажется, обретаем в России второй фронт, и с этим фронтом предстоит считаться». На траках танков Манштейна еще хранилась пыль дорог всей Европы, а он вдруг заговорил, что они застряли. Чем объясните свою оперативную паузу? «Даже размерами наших гусениц», — объяснил Манштейн. «Если вы из Цоссена завтра дадите сигнал двинуть мои ролики на Ленинград, мы выйдем курортом Луги и Вырицы, уже с забитыми пылью, фильтрами и лопнувшими траками. Не только у нас, но даже у техники сдают нервы и лопаются перепонки». Беседуя, они шли от полевого аэродрома по заливным лугам. Незаметно для себя собрали громадный букет ромашек. В безвестной деревеньке на берегу тихой речки Манштейн занимал избу с печкой и палатями. Барон Альфред Кутченбах, с интересом оглядываясь, уселся на лавке под киотом, и строгие русские боги сурово взирали на загадочных пришельцев. В углу же горницы стоял ящик, из которого торчали горлышки водочных четвертинок. Манштейн хвалил русских за их сообразительность. «Чертовски удобную придумали они расфасовку. Этот ящик достался нам в качестве трофея из одной сельской лавки. Больше там ничего не было. Только учебники, какие-то книжки, паршивые фотокоры на треногах и пачки соли, пропахшие керосином». Манштейн сообщил, тяжелые русские танки КВ, истратив боезапас, идут прямо на таран, и тогда, если не взрываются при ударе, оставляют от немецких роликов груды искореженного металла. Паулюс в ответ рассказал Манштейну, что с Т-34 не справляется даже противотанковая артиллерия, лучшая в мире. Шкуру этих зверей пробивает только швейцарская зенитка калибром 8,8. «Это даже немыслимо, — говорил Паулюс, — если небесная артиллерия станет опускать стволы к самой земле, выступая в несвойственном ей амплуа. Манштейн занимался устройством букета. На этих 8-8 пока и держимся. Появились хлеб с зельцем, копченая колбаса. Манштейн сказал, что в недавнем бою пленен русский подполковник. Он решил не передавать его в СД или СС, потому что это старый еще царский офицер. Я держу его при себе под охраной в бане на огороде. Он предельно откровенен, и мы иногда с ним дискутируем. Любопытно. Пригласите его, сказал Паулюс. Появился пленный, заспанный. Седоватый ежик волос, широкое лицо, грубые руки. В петлице гимнастерки три шпалы. Пожалуй, никто, кроме Кутченбаха, не заметил, что он припадает на одну ногу. Увидев зондерфюрера войска СС, сидящего под иконой, «Утоли моя печали», русский сказал, «Ага, вот этот тип и станет мордовать меня». Кутченбах засмеялся, отвечая ему по-русски, «Не бойтесь, я не по этой части, переводчик». «Значит, в эмиграции нашего языка не забыли». «Я не русский, а немец. Садитесь, пожалуйста». Манштейн привычно запустил руку в магазинную тару и вытянул на стол 4 бутылочки, каждому по штуке. «Никак не научусь открывать без штопора». «Невелика мудрость», — сказал пленный, ударом ладони вышибая пробки так, что водка плеснулась за печку. На его груди одиноко светилась медаль «20 лет РКК». И Паулюс с некоторым удивлением заметил. «Не слишком-то щедро вас награждает Сталин». Подполковник оглядел Паулюса с ног до головы. «Да, Гитлер щедрее, но вы и воюете больше нашего. А у нас что? Конфликт на КВЖД, конфликт на озере Хасан, конфликт на Халхин-Голе, конфликт на Карельском перешейке. Войн нет, одни конфликты. А с них, сами понимаете, воевать не научишься, и орденов не нахватаешься». Кутченбах долго изучал водочную этикетку. «Цена 3 марки и 15 феннигов. Дорого». «А вам-то, — ответил пленный, — не все ли равно, что дешево, что дорого? Вы же за нашу водку не платили». «Думаю, — ответил зондерфюрер, — приди вы в Берлин, вы бы тоже не стали выбивать в кассе чеки на хальп-литр». На это подполковник сказал ему, «До Берлина-то нам еще топать и топать». Кутченбах перевел, и все дружно захохотали. «Ваш чин в царской армии?» — спросил Паулюс. «Штабс-капитан, честь имею». «Образование?» «Начал солдатом в 14-м. 3 Георгия, школа под прапорщиков. Снова фронт. И стал штабс-капитаном. А военную академию имени Фрунзе закончил лишь в 1934 году, уже при Сталине». «Я понимаю», — кивнул Кутченбах. «Большевики после революции принудили вас к служению в своей армии. Я вступил добровольно, потому что вы наседали на нас. А мне обидно, как же. С 14-го в окопах мурыжился, и вдруг вы в Крыму. Вы в Пскове. «Кстати, как и сейчас», — заметил Манштейн, протягивая пленному кусок колбасы, наколотый на вилку. «Скажите, пожалуйста», — допытывался Паулюс, — «почему вы при царе хорошо воевали, а сейчас отступаете? Наверное, вы, русские, не любите этого азиата Сталина?» «На это я могу вам ответить, что немцы при кайзере воевали тоже намного лучше, нежели сейчас при Гитлере. Дело не в Сталине. У меня нет никаких симпатий к этому человеку. Но в свою последнюю атаку я поднимал людей с его грозным именем. Будь там Сталин или не Сталин, наши цели в этой войне четко определились. Выгнать всех вас обратно. И чтобы вы, немцы, даже забыли, по какой дороге ехали сюда ваши танки». Ни Манштейн, ни Паулюс не обиделись, спрашивая. «А вы разве сами не видите, что уже разгромлены?» «Не вижу. У нас Мамай был, 300 лет на шее сидел. И то спихнули. А с Гитлером мы скоро разберемся. Еще год от силы два, и ваши ролики повернут обратно». Пленный поднялся, и тут Кутченбах крикнул ему. «Стоп, моторы! А ну-ка, снимайте правый сапог». Подполковник прятал в сапоге ордена Ленина и Красного Знамени. Паулюс, шутя, приложил их к своей груди. «А это у вас за что? Тоже за конфликты?» Русский офицер разом опустошил всю четвертинку. «А ну вас всех! Чем с вами водку тут пить? Так лучше отправьте меня за колючую проволоку, как всех. Там, не знаю, будет хуже, чем в баньке, но зато лучше». «Барон», — обратился Манштейн к Кутченбаху, — «доставьте офицера в СД, и пусть ему устроит шарффернемунг». В тайной полиции так назывался энергичный допрос. Вскоре Манштейн покатил свои ролики к Ленинграду. Сталин отстранил Ворошилова от командования, ибо железный нарком вносил в дела только путаницу, а оборону Ленинграда доверил Георгию Константиновичу Жукову. Мы отступали. Страшно. Страшно, если в первый же день войны немцы уничтожили 1200 наших самолетов, так и не успевших взлететь в небо. Их разбили в куски на аэродромах бомбами. Их перекорежили гусеницами танков. Не хватало даже винтовок. Ополченцы шли на фронт без оружия, подбирая винтовки убитых. На фронт слали пополнение с учебными винтовками, из которых можно стрелять сколько угодно, все равно никого не убьешь, только глаза себе выжжешь. Генерал-лейтенант Попель вспоминал. Сейчас даже странно объяснить этот винтовочный голод. А все объяснялось просто. Огромные ружейные склады находились близ самой границы. Там они и остались. За это можно благодарить Мехлиса. Удружил нам Лев Захарович. Только углубившись в Россию, немцы своими глазами убедились, что никакой линии Сталина у Сталина не было и в помине. Очередная басня. Правда, кое-где попадались остатки заброшенных сооружений, уже поросшие травой и земляникой. Еще накануне войны оборудование укрепрайонов, начатых при Тухачевском, было безжалостно демонтировано по распоряжению Мехлиса. Вооружение куда-то вывезли. Генерал-полковник Сандалов писал по этому поводу. Многое из того, что казалось нам тогда непреложной истиной, кануло в лету потому только, что прямо или косвенно связывалось с именами лиц, отстраненных от командования по вражеским наветам. Отступали. Новые танки Т-34 еще только входили в серийное производство. А Кулик со щеденками еще до войны запретили выпускать запасные части к танкам устаревшей системы. Об этом я говорил ранее. И танкисты, чтобы спасти технику, бывало раскулачивали цельный танк, лишь бы раздобыть запасные детали для других машин. Изношенные БТ-7 и Т-26 бросали на маршах с пустыми баками без горючего, как рухлядь. Мы отступали. Еще гремели бои под Смоленском, когда под угрозой падения оказался Киев, мать городов русских. Сталин выходил из себя, не позволяя отступать из Киева. Нельзя брать пример с Буденного, который вместо того, чтобы остановить Клейста, отважно руководит нашим драпом. Потеряй мы Киев, и немцу откроется путь на Харьков и Донбасс. Там наш уголь, наши заводы. За них держаться. Недоволен был Сталин действиями Еременко, который сам же и напросился командовать Брянским фронтом. «Я же его за язык не тянул», — рассуждал Сталин. «Еременко вот здесь, за моим столом, при всех клялся, что оставит от Гудериана рожки до ножки, а теперь сам прыгает по кустам от танков Гудериана, словно заяц». Но при этом Еременко не потерял его доверия. Он, конечно, не генерал от наступления. Чувствую, в этой войне нам пригодятся и генералы от обороны. А в обороне Еременко на своем месте. Наказывать его не надо. Война явилась строгим проверщиком всех людей, калибров, брони и составов горючего. Прежние тормоза на пути к победе убирались. Мехлис еще витийствовал, стреляя в людей виноватых и неповинных. Но Щеденко уже скатился по служебной лестнице за свое авторство индивидуальных ячеек. Немцы скучно сидели в траншеях, а наш боец, не видя других из своей ячейки, считал себя покинутым. Ему казалось, что все ушли, бросив его одного. От этого уже психологически надломленный боец оставлял ячейку и уходил догонять своих. А эти свои оставались в индивидуальных ямах, напоминавших им об уюте могилы. Кулик был тоже разжалован из маршалов, но оставался верен себе даже в условиях фронта. С утра раннего он напомаженный, словно уличная девка, выстраивал на позициях духовые оркестры, как это делалось еще в гражданскую войну, и под музыку трескучих маршей гнал свои войска под немецкие пулеметы. Выкосят немцы одних, шлет вторично, под музыку, как под Царицыным. Но тут вмешался сам Жуков, уже входивший в силу, и сказал, что ему плевать на прежние заслуги Кулика. Долой с фронта, чтобы я его больше не видел. Наверное, Сталин испытывал горькое разочарование, когда его старые полководцы, о которых поэты слагали хвалебные песенки, на деле оказались болтунами, и не больше того. Суровое время требовало новых людей, прошедших высокую академическую школу, знающих не только свою армию с ее портянками и лозунгами, но и тактику противника. Наконец, нужны люди убежденные, которых не устрашит никакая ответственность. Где взять таких людей? Если читатель спокойными глазами оглядеть когорту тех, что начинали постепенно образовывать ставку, то мы увидим, что победа выковывалась людьми 30-40 лет, не старше. А иначе нельзя. Люди другого поколения просто не выдержали бы адского напряжения и такого частотного ритма событий, в каких жила потрясенная страна. Понятно, почему Сталин ухаживал и за Шапошниковым. «А вы уже не молоды», — говорил он. «Поставьте у себя в кабинете диван, часа 3-4 позанимайтесь, потом ложитесь и размышляйте. Это ведь тоже дело. Вам снова быть начальником генштаба. А это не та фигура, чтобы по окопам мотаться. Для этого я найду людей помоложе вас». Признаем за истину, что Сталина никогда не покидала вера в ум и благородство Шапошникова, хотя Борис Михайлович иной раз сильно его озадачивал. Так, например, когда одному генералу угрожал трибунал с необратимым расстрелом, Шапошников заявил, что он уже наказал виновного. «Наказали? Вы? А как наказали? Я объявил ему выговор». Трубка чуть было не выпала изо рта Сталина. «Выговор? И это все?» — оторопел он. «Да, выговор — очень тяжелая расправа», — пояснил Шапошников. «При царе-батюшке генералы, получившие выговор от генштаба, или сразу подавали в отставку, или стрелялись». «Мы отступали, но в Кремле случались и веселые минуты. Сталин редко смеялся, но однажды его застали очень веселым. Подумайте, — рассказывал он, — Сейчас мне звонил один перестраховщик. Кавалерийской дивизии выдали еще старые шашки, на клинках которых начертано «За веру царя и отечества». Я спрашиваю, так в чем же дело? Разве плохие шашки? А он отвечает, очень хорошие, но идейно невыдержанные. 1941 год. Это год героический, год незабываемый. Честь и слава всем тем, кто тогда, изнывая от жажды, отступал с последним патроном в магазине старой винтовки. Смоленские леса смыкались за ушедшими батальонами. «Мы вас подождем», — говорили нам пажити. «Мы вас подождем», — говорили леса. «Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Люди, где вы? Тихо. Мне ли забывать вас?»